продолжаем текст с вами Шивананды Крини Йога.
Отказ от тапаса Абхиманы. Тапас Вишвамитри был раджастического типа. У него была тапасия Абхимана. Он был эгоистом и гордился своим тапасом. Он всегда боролся с сатвическим Васиштхой. В конце концов, его гордыня была сломлена. Оба отправились к Господу Брахме, Творцу, чтобы определить, кто более великий тапасия. Брахма ответил: «Тот, кто приведет ко мне Бога Сурью, есть великий тапасия». Вишвамитра приблизился к Сурье. Сурья сказал: «Приведи кого-нибудь, кто возьмет на себя мою работу, а я пойду к Брахме». Вишвамитра не был в состоянии это сделать. Тогда Васиштха поместил свою
Брахмаданду.
Та сияла и своим сиянием выполняла работу солнца. Сурья явился к Брахме и выразил свое почтение. Вишвамитра в стыду опустил свою голову и молча поплелся к своему жилищу. Поэтому отказывайтесь от тапаса Абхиманы. Практикуйте сатвический тапас и оставьте тамасический тапас. Сделайте тапас сатвическим и уничтожьте эгоизм с помощью своей самоотдачи или атмабхавы.
Что такое тапас Абхиманы? Это тапас, плодами которого пользуется эго. Это как проводится яги, жертвоприношение, но не защищается место или в этом месте собаки. Не собаки дататрии такие, не чистые собаки. И тогда плоды яги пожирают духи. То есть и заслуги от нее тоже нет. То, что должно было пойти богам, оно кем-то другим пожирается. Таким же образом, эгоистичный тапас должен идти Богу и только Богу. Но эго, подобно злобному духу, пожирает плоды тапаса, присваивает их себе. Это, например, человек практиковал тапас, а затем силой этого тапаса начинает преследовать эгоистические цели, накопив прану, накопив силу концентрации, получив благословение на какие-то ситхи. Асура тапасия всегда такова. Например, Шива однажды дал благословение одному демону, что кого бы он ни коснулся, у того отвалится голова. Демон на радостях, что он получил такое благословение, решил сразу же на Шиве испытать его. Что даже Шиву пришлось убегать от своего же благословения. Равана получил различные благословения и использовал их ради удовлетворения эго. Но истинный тапас, он предназначен для служения Богу. Он предназначен для проведения божественной воли, не для проведения эгоистичной воли. Это сатвический тапас.
Умственный тапас. Умственный тапас более могуществен, чем физический тапас. Тот, кто переносит жару и холод, выполняет физический тапас. Он увеличивает свою силу выносливости, и он может быть неспособным перенести оскорбление, Он легко расстроится от грубого или недоброго слова. Он может отомстить или наказать по принципу «око за око, зуб за зуб». Он не контролирует ум. Он дисциплинировал только свое физическое тело. Поддерживать равновесие ума во всех случаях жизни, выносить оскорбления, вред, гонения, быть всегда безмятежным, удовлетворенным и спокойным, быть жизнерадостным в неблагоприятных условиях, иметь мужество при встрече с опасностью, иметь присутствие разума и воздержанность – все это формы умственного тапаса.
Умственный тапас сложнее, чем физический. Физически выполняют даже мирские люди, например, кшатрии. Иногда они живут в условиях гораздо хуже, чем садху, чем монахи. Там могут спать в окопах, скудно питаться, без роптаний, подставлять голову под пули, жить в условиях опасности для жизни. Физический тапос. То есть мирские люди иногда там работают на буровых вышках, выполняя тапос. Там живут в ограниченных условиях где-нибудь, в подводной лодке или в космосе. Но ментальный тапос гораздо сложнее. Тапос ума, антартапасе, внутренняя аскеза, заключается в постоянном усмирении ума. И как его усмирить? Даже если вы представите к нему сторожа 24 часа в сутки, вы его не усмирите. Потому что ум сложно усмирить. Чем больше ты его усмиряешь, тем больше он бунтует. Есть такая поговорка. Если ты берешь коня или верблюда и привязываешь, его начинает рвать поводок. А если ты его отпускаешь, то он успокаивается. Также ум просто так усмирить силой постоянного сдерживания невозможно. Уму надо дать альтернативу. И это альтернатива в Боге, в преданности, в атмане. Ум все время должен смотреть на Бога, на свой источник. Ум должен получить вкус от такого смотрения, развить веру, преданность и начать радоваться благословениям. Только тогда он по-настоящему будет усмирен. Это называется Ишвара Пранидхана. То есть внутренний тапос всегда связан с Ишвара Пранидханой. Поэтому у кого слабая вера, у кого мало самоотдачи, ему сложно выполнять внутренний тапос, но он может выполнять внешний тапос. Человек во внешнем тапосе может достигать чудеса. Но как только переходит на внутренний тапос, он не знает, куда девать ум. Он пытается следить, наблюдать, сдерживаться, концентрации, но это все работает до какого-то момента. Стоит попасть в какую-либо неблагоприятную ситуацию, ситуацию, где эго не удовлетворяется, подвергается чему-либо, ум сразу легко выходит из-под контроля. Почему? Потому что ему свойственна проецирующая деятельность. Он очень легко создает проекции. Есть индийская поговорка: хочешь узнать содержимое сосуда, надо его взболтать. В соответствии с этой поговоркой, учитель должен первые годы испытывать ученика. В тантрах прямо есть наставление, где учитель должен повести себя каким-то грубым или шокирующим образом, поразить ученика. Ну, проще говоря, взболтать сосуд. Чтобы проявились скрытые тенденции и проецирование его личности. И он показал себя или не показал, как готовый или не готовый. На самом деле сейчас мало кто из учителей вообще применяет эти методы. Потому что современная динамическая жизнь, она постоянно и так взбалтывает сосуд. Сейчас очень много сбивающей праны, информационной праны. Если есть вера, то сосуд болтай, не болтай, а все равно. Ум не проецирует ничего, или его проекции быстро растворяются, потому что ум нашел свой источник. Ум нашел своего господина, он усмиряется легко за счет преданности, самоотдачи, любви к Богу. За счет силы прибежища. Чтобы не возникло гнев, зависть, алчность, вожделение, гордость, ненависть. Как только ум вспоминает свое прибежище, как только ум вспоминает Брахмабхаву, преданность Богу, все это аннулируется, все это растворяется. Это и есть внутренняя аскеза. Но для того, чтобы ум обрел такую веру и такое понимание прибежища и самоотдачи, его нужно направлять, его нужно воспитывать в духе самоотдачи. И многие святые говорили, если вас хвалят, если вам говорят приятные вещи, для духовной жизни это не очень благоприятно. Вот когда вас ругают, когда что-то, то, что вам не нравится, делают вот это лучшие моменты для вашего просветления. Потому что вы ставитесь перед своей кармой, и вы очищаете свою карму. Иногда учителя выглядят так очень привлекательно, сатвично, любяще, так доброжелательно, но они такие душки. Ну прямо вот растекаются любовью и своей любовью охватывают учеников. И часто вот находясь в этом поле, ученики действительно чувствуют себя очень чисто, очень возвышенно, очень любяще, прекрасно просто. Но стоит выйти из этого поля, их проекция вновь возобновляется. И таким практикующим, и может быть нужно общаться даже не с учителем, с таким любящим, с таким чистым, сатвичным. Им надо общаться с кем-то попроще, кто может сказать им что-нибудь резкое, кто может столкнуть их лбом с чем-то. Они быстрее достигнут просветления, но они должны верить в него. С кем-то пониже масштабом, пониже рангом. Чтобы он их поставил перед выбором, перед своими иллюзиями, перед своим эго. Потому что находиться вот в таком очень чистом, возвышенном поле любви могут только возвышенные души прогрессировать. Души низкого уровня не могут прогрессировать, они остаются в своих клешах. Часто. Потому что святые, они принимают всех живых существ. Ну и все равно разбойник, собака, брахман, ученый, святой, брахман. Они всех их любят, всех их принимают. Но собака — это собака, разбойник — это разбойник, святой — это святой, а брахма — это брахма. Им нужна еще трансформация. И вот когда вы общаетесь друг с другом, вот это ваше поле пробуждения. Это каждый для вас брат Подхарми тоже ваш гуру должен рассматриваться, который может вам помочь достичь просветления, если вы, конечно, правильно общаетесь, правильно находитесь. Поскольку они не обладают такими совершенными качествами, не обладают такой безграничной любовью, не обладают там гибкостью поведения, они могут сказать что-нибудь, что вам не нравится, могут делать что-нибудь. Но именно в этот момент, если проявите смирение, чистоту, веру, откажетесь проецировать какие-либо стороны ума нечистые, это будет вашей трансформацией. Например, находясь рядом с каким-нибудь таким гуру, который вовсе не выглядит так мирно, сатвично и любяще, что вам придется? Который смотрит из-под лобья, ведет себя так. Что вам придется?
Индубхава. Послушание, усмирение, принятие.
А чтобы это принять, что придется?
Открыться.
А чтобы открыться, что придется?
Поверить.
А чтобы в такие проявления гуру поверить, что придется? Ведь это нелегко, ведь невероятно нелегко, так?
Нелегко.
И что придется?
Да много чего говорю.
Себя поменять, так?
Трансформировать.
Каждую секунду придется быть настороже. Тут вызов. Или вот, или ты отказываешься от такого как бы взаимодействия, или тебе постоянно вот освобождать, постоянно, потому что лезть будет, да? Угу. Постоянно будет лезть. Каждую секунду будет лезть. И вот, да что это? Да что это? Одна нечистая, вторая, третья, испуг, страх, гнев, оценки. Вот с таким гуру ты не можешь просто вот рядом сидеть. Тебе придется или постоянно вот так вот, да?
Да.
Или сбежать. Вот, выхода нет. Поэтому такие гуру редкость. Очень большая редкость. Тилопа, например. Наропа пришел к нему, он говорит, ты что тут пришел ко мне? Рыбы ест, его там кидает. Оставь свои глупые идеи там. Или вон принц на слоне, иди побей его, стащи со слона. Постоянный вызов. Тут или сбегаешь, или меняешься. И Наропа не сбежал, он поменялся. Почему? Потому что у него очень большой духовный опыт был до этого. Он был настоятелем монастыря Наланда, сам очень много учился, но он понял свою нереализованность. И у него была большая вера в Тилопу. Он смог пройти эту трансформацию. 23 разрушение эго перетерпеть, когда все 23 самскары, 23 узла были растворены за короткое время. Но я не веду себя таким образом. Поэтому вы сами для себя играете роль таких гуру в повседневном общении. Вы сами друг другу Тилопа и Наропа. И вы можете через правильное общение очень развивать себе качество веры, самоотречения, преданности. Если неправильно общаетесь, вам захочется сбежать друг от друга. Да? Не терплю этого человека. Он такой, такой, такой. Чтобы вытерпеть, надо изменить себя. Надо внутреннюю работу. Но внутреннюю работу тяжело, трудно, неохота. Это же в себе копаться. Да? Ну, бежать легко. Развернулся, да? Все. Не хочу общаться. Он вообще никто. А я он такой. Так? Но если ты принимаешь это и ведешь свою внутреннюю работу, даже чувствуя, что другой неправ, что другой несправедливый, меняешь себя, это тебе большой плюс. Тогда ты сам духовно прогрессируешь, сам духовно растешь. Это и есть внутренняя аскеза. Поэтому внутренняя аскеза – это изменение себя, и оно труднее, чем внешняя аскеза. Многие аскеты снаружи могут выполнять большие чудеса тапаси. К нам приходил один человек, может быть, лет 8 назад или 10, там в дупле спал, христианский, там отшельник какой-то. Там его расстреливать два раза собирались, в горячей точке он там это проповедовал, на грани жизни и смерти. То есть такой решительный, мужественный, бесстрашный человек. Но что-то я посмотрел, вот у него что-то, чего-то не хватает, точно. Но когда вопрос коснулся там общения, он, у него гордость, гордыня, высокомерие, неприятие. И он повзаимодействовал с кем-то, и все, его ветром сдуло. Он хотел у нас монахом, послушником оставаться. Очень легко сдуло ветер, потому что убежать проще, чем над собой работать. Это пассия, внутренний аскет. Это все время менять себя, все время ловить свой ум на проекциях. Ум очень легко выдувает проекции. И наша задача уловить эти проекции, растворить и остаться, как ни в чем не бывало, в сатчитананде, в преданности, любви, радости, что бы вообще ни бывало. Такой человек идет к измерению дживанмукти. К независимости, к освобождению. И очень легко заставить ум проецировать что-либо. Проецировать заблуждение, проецировать привязанность, проецировать алчность, гнев, ненависть, негативные оценки. Очень легко. То есть ты показываешь что-нибудь ему, и он проецирует сразу, так? Если это не ум опытного садху. Что-нибудь вам показать, сразу ум спроецирует, так? Показать политику, ум сразу начнет проецировать. Показать обнаженную женщину, обнаженную мужчину, сразу начнет проецировать. Показать деньги, сразу начнет проецировать. Показать неприятное что-то. Умом очень легко может манипулировать сансара. Очень легко. И в тот момент, когда он проецирует, он создает новую реальность, он уходит от своей истинной природы. Наступает связанность. Показать или проявить что-то, что ему не нравится, то или это, не по его как бы представлениям, хотя все эти представления иллюзорны. Духу во сне тоже что-то представляется, что ему не нравится, а сам он иллюзорен, и сон иллюзорен. Но он, тем не менее, не может вырваться из этого, из-за своих представлений. И вот внутренняя аскеза. Когда мы отказываемся отследовать за проекцией, постоянно помним, я же есть сатчитананда, я же брахман, абсолют. Почему я должен из-за каких-то проекций, из-за каких-то иллюзий терять свою божественную природу? И вот если есть вера, преданность, мы предаемся. Мы предаемся в этот момент, мы пресекаем проекции, мы отказываемся от ценных суждений или не признаем их, если они даже выскочили, придаем им игровой характер. Это усмирение ума, это антартапасия.
Высший тапас. Традиционно поедание листьев ним, стояние в воде, сидение на жарком солнце, перенесение жары и холода, стояние на одной ноге с поднятыми руками и так далее считается тапасом. Люди говорят о таких личностях, как о тапасвинах. Они говорят, Рамбрамачари – великий тапасвин. Он живет на листьях и не имеет одежды. Он совершает знойным летом панч-агни-тапас. Это все формы физического тапаса. С философской точки зрения, медитация является высшей формой тапаса. В Фиксация блуждающего ума на Боге или Брахмане является великим тапасом. Вичара и Ниди Тьясана являются высшим тапасом. Исследование «Кто я»?
Удержание созерцательного присутствия в Ниди Тьясане – высший тапас. Вот почему он так сложен. Все, кто его пытаются делать, либо отвлекаются, либо доходят до, сталкиваясь с чем-либо, говорят, все понимаю, но вот удержать самосвобождение не могу. Что делать? Вот отвлечение и неудержание самосвобождения – это два главных препятствия в Нидитхиасане. И секрет какой здесь? Самоотдача. Самоотдача, вера и преданность. Потому что преодолеть иначе невозможно. Нужна альтернатива, куда нужно предать ум. Простым самонаблюдением, сакши, свидетельствованием, простым поддержанием самосвобождения ум удержать невозможно. Когда он сталкивает, вернее, возможно, но если этот ум в ровном состоянии, если тригуны, если элементы природы, какие-нибудь клеши его сильно не колеблют. То есть, если его не колеблют, да, это возможно. Но если приложить к нему что-то посильнее, его удержать невозможно. Поэтому первая стадия самосвобождения, она не глубока. Вот вторая, она недаром называется самоотдача, прапати-йога. Вот какие-то глубинные вещи, когда прилагаются к уму, или серьезная шакти, его удержать возможно только полным преданием, полной самоотдачей. Абсолютной веры. Тогда Нидитхиасана будет успешна. И вот развивать такую веру непрерывно, призывать ее через благословение древа прибежища, через гуру йогу разными способами, через поклонение преданности Иштадевату, через размышление, слушание о Боге. Это путь к такому усмирению ума. Надо по-настоящему стать Бога-поклонником, не только созерцателем, но по-настоящему верующим до мозга костей, до каждой своей клеточки. Тот, кто склонен к джняна-йоге, может следовать пути ниргуна-бхакти, преданности бесформенному. Тот, кому с трудом дается бесформенный аспект, он должен усердно поклоняться древу прибежища, святым прибежища, Иштадевате, также святым, видимым в форме, и даже своим братьям и сестрам под Дхарме, как проявлением Божественного, а также всем живым существам. Ну, всем живым существам на расстоянии.
Исследование «Кто я?» – высший тапас. Пратьяхара, пранаяма, дхарана и самадхи, практика четырех методов, нававидхи, бхакти – великий тапас. Нававидхи, бхакти – великий тапас. Сватхьяя. Сватхьяя Иштадевата Сампрайогах с помощью изучения священных писаний приходит единение с покровительствующим божеством. Сватхьяя – это изучение писаний, таких как Гита, Упанишады, Рамаяна, Бхагавата и так далее. Изучение должно осуществляться с концентрацией. Вы должны понимать, что вы изучаете, и стараться применять в своей повседневной жизни все, чему научились. От вашего учения не будет пользы, если вы не будете стараться возвысить свою жизнь до уровня учения священных писаний. Сватхьяя включает также джапу, повторение мантр. Постоянное изучение и практика их повседневной жизни приведет к единению с Богом. Ишвара Пранидхана. С помощью самоотдачи приходит достижение самадхи, сверхсознательного состояния. Самоотдача должна быть свободной, совершенной, безусловной и щедрой. Тогда самадхи придет само. Это Ишвара Ранидхана. Тут ошибка, значит, Ранидхана. Является высшей самоотдачей. Атма-неведана есть самоотдача. Вишну Сахасра Наме сказано: «Сердце того, кто нашел прибежище в Васудеве, кто полностью предан Васудеве, становится совершенно очищенным, и он достигает Брахмана вечного».
Что значит быть преданным Васудеве? Значит быть преданным Брахману абсолютно, преданным Богу. С точки зрения учения Амтара Тантра, это безупречная поглощенность воззрением. Безупречная поглощенность воззрением, когда в воззрении присутствует гуру-йога, когда Брахман, абсолют Бог, рассматривается как гуру-татва. Происходит постоянное смешивание, постоянное объединение с умом Адигуру Дататрея. Безупречная поглощенность Иштадеватой, когда Адигуру Дататрея рассматривается как Иштадевата, рассматривается как гуру, он изначальный гуру, и происходит смешивание ума йогина с гуру Татвой, Адигуру Дататрея. Поглощенность до самозабвения. В этой поглощенности нет бессознательности. Это совершенно отличается от мирских видов поглощенности. Например, мы можем быть поглощенными сном, тамасом. Тамасичная поглощенность. Это не подходит. Это поглощенность темной медитации, джады самадхи, тоже не подходит. Либо мы можем быть поглощенными мирскими желаниями. Когда ум отключается, одно желание нас куда-то ведет, тоже не подходит. Либо мы можем быть поглощенными мирской информацией, где мы теряем себя и полностью попадаем в информационное поле, становимся зависимыми, это тоже не подходит. Здесь другого рода поглощенность, поглощенность тхьянами, как у божественных существ. За счет них переживаются божественные миры, возможно, перерождение в мире Индры, в мире формы. Божественное существо, пребывающее в мире тхьяна, оно живет в мире формы, в своей локе, в иллюзорном теле божества, столько, сколько эта поглощенность длится. Но как стрела, которую выпустили, она рано или поздно падает, так и поглощенность прекращается, тхьяна падает, и тогда снова приходится возвращаться к своей карме и рождаться в нижних мирах. Поэтому даже такая поглощенность, она не подходит. О какой же поглощенности идет речь? То есть безупречная поглощенность абсолютом, Богом, Брахма-бхавой. Через преданность и самоотдачу в ней есть осознанность. То есть в ней есть истинное созерцательное присутствие. Но созерцательное присутствие не на уровне новичка, где есть наблюдение, сакши, свидетельствующее сознание, небольшая безвыборочность и безоценочность, а поглощенность гораздо большего плана. Где в ней есть подлинная самоотдача, подлинная гуру-йога, где раскрывается подлинная дивья-бхава, подлинная брахма-бхава, и происходит полное воссоединение. И вот в момент раскрытия такой брахма-бхавы, дивья-бхавы, нисходит мощнейший импульс божественной благодати, божественной милости, ануграхи. И вот что пресекает проецирующую силу ума. Вот что пресекает различные кармы ума, которые по-другому трудно удерживать. То есть мы начали разговор с того, что ум либо отвлекается, либо в момент сложных ситуаций он как бы теряет особенность, и его самоосвобождение ограничено. И вот этот импульс ануграхи, вот он решает вот эти проблемы. Нисхождение божественной благодати вследствие по такой поглощенности, вот оно делает ум невероятно стабильным. Как палец, увязнувший там в клее. И, как говорят, посадить ум на железную цепь. Вот ум посажен на железную цепь, с одной стороны, за счет созерцательных усилий и бдительности, а с другой, за счет такой полной поглощенности и нисхождения благодати. Вот легко контролировать ум, когда в благодати. Все ведь радуются приятному, все привязываются к приятному, к радостному. Да? А здесь эта радость трансцендентная, и к ней невозможна привязанность, но поглощенность возможна. Научиться быть в поглощенности божественным – вот секрет нидхьясаны. Это и есть Ишвара Пранидхана.
Поклоняющийся предлагает Богу все, включая свое тело, ум и душу. Он ничего для себя не имеет. Он теряет даже собственное маленькое «я». Он не имеет личного и независимого существования. Он отказывается от своего «я» ради Бога. Он становится частью Бога. Бог заботится о нем, и Бог обращается с ним, как с собой. Горе и печаль, удовольствие и страдания, поклоняющийся воспринимает как дары, посланные Богом, и не привязывает себя к ним. Он считает себя марионеткой и инструментом в руках Бога. У него нет чувства эгоизма, поскольку у него нет эго. Его эго передано Богу. Это не его обязанность заботиться о своей жене, детях и так далее, поскольку он сам не имеет независимого от Бога существования. Бог позаботится обо всех.
Есть такая песня, я не помню кто, еще в советские времена. «Все они марионетки в ловких и натруженных руках». Еще в советские времена ее пели. И все говорили, вот это намекает на Политбюро. Но на самом деле это вот с точки зрения садху, это песня про святых. Все они марионетки божественной силы. Почему они марионетки? Потому что марионетка это тот, кто не действует сам по себе. Но это в хорошем смысле. Обычно марионетка это такое слово, не очень хорошее, несущее. Но здесь это абсолютно позитивное слово. Потому что они управляются не своим умом, не своим эго, не своими желаниями, не своим телом. Они управляются божественным. Поэтому их тела являются марионетками божественными. Но они даже не они. Они сам Бог, который управляет телом, умом и эго. А тело, ум и эго являются марионетками. А их идентичность так высоко поднялась в самоузнавании.
Он знает, как вести мир по правильному пути. Не следует думать, что человек родился, чтобы вести мир. Бог контролирует все, о чем человек даже не мечтает. Такой человек не имеет чувственных желаний, так как не имеет тела, поскольку передал его Богу.
Все святые сдают тело в аренду Богу. Мирские люди берут тело в аренду Богу. На какое-то время, чтобы им понаслаждаться. То есть для чего души воплощаются? Они как бы у божественной природы просят тело. Через наставников, через божеств, прибежище в своем тонком мире. Или просто через карму каким-то таким образом. Им показывается их будущая пара, будущая семья. Они готовятся, и потом, когда совокупляющихся мужчин, женщин видят, к мужчине, если мужчина возникает ревность, к женщине привязанность, и затем душа чувствует, будто она попала в темное пространство, в стесненных условиях. Она принимает рождение, она берет тело в аренду, для чего? Понаслаждаться, погулять. А вот это как аватар в компьютерном мире взять. Чтобы поразвлекаться, почувствовать себя кем-то другим в новой роли, так увлекательно, волнует. Но живые существа берут тело в аренду. Но потом они становятся рабами этого тела, они становятся рабами этого мира. Что делают святые? Они делают наоборот. Они это тело отдают Богу в аренду. Они говорят, я не собираюсь здесь развлекаться, я не собираюсь чувствовать себе здесь новизну, еще что-либо. Я собираюсь тебе его отдать как подношение в аренду. Отдать в смысле, не в смысле. Покинуть его, в смысле жить в нем, но исполнять божественную волю, безупречно, целиком, ежемгновенно и ежесекундно. В этом принципиальное отличие кармического человека и человека, который пребывает в атмане ведания. Один взял в аренду, а другой отдал.
Он не обожает и не любит свое тело, поскольку это дело Бога смотреть за ним. Он только чувствует присутствие Бога и ничего больше. Он бесстрашен, поскольку Бог всегда помогает ему. У него нет врагов, потому что он отдал себя Богу, у которого нет ни врагов, ни друзей. У него нет беспокойства, поскольку он достигает всего, получая милость Бога. У него нет даже мысли о спасении. Более того, он вообще не хочет спасения, поскольку он просто хочет Бога и ничего, кроме Бога.
Кто-то может подумать, как это? Разве мы не должны желать освобождения? Разве мы не должны желать мокши? Здесь говорится, он даже не желает мокши. Даже желание мокши – это все-таки желание, исходящее не от Бога, исходящее от эго. То есть частичка эгоизма остается, частичка двойственности остается, частичка надежды, страха и цепляния остается. А освобождение – это целиком пребывание в Боге. То есть словам «место», мыслям об освобождении, о личном каком-то освобождении, там нет. Целиком пребывание в Боге – это освобождение. Но в освобождении нет мыслей об освобождении, нет желания освобождения. Там есть только Бог, Его игры и проявления. Это очень возвышенное.
Он удовлетворен любовью Бога, для которого нет ничего недостижимого. Что нужно достигать, когда Бог послал свою милость преданному? Преданный не хочет стать сахаром, а хочет быть вкусом сахара. Удовольствие во вкусе сахара, а не становление самим сахаром.
Такой интересный момент. Сахар, вкус сахара и наслаждение сахаром. Это разные такие подпозиции, которые характеризуют адвайту, двайту и вишишта-двайту. Быть сахаром. Кайвалья мукти – это адвайта. Это раствориться в аспекте сад, в аспекте чистой недвойственности, пустоты. Но это близко традиции Шанкарачари, традиции сутр. Быть вкусом – это вишишта-двайта. Воспринимать игру энергии, аспект чит и аспект ананды. Вишишта-двайта присущи учениям шактизма, учениям тантра. Потому что есть принцип «Ачинтья Бхеда Бхеда Татва» – непостижимое тождество, единство и различие дживы и шивы, души и Бога. Наконец, быть сахаром – это двайта, вернее, наслаждаться сахаром – это двайта. Это аспект ананды, в котором есть двойственность, в котором есть постоянная душа дживы, которая наслаждается уже не самим Богом, а наслаждается Его любовью, но в процессе этого очищается и пребывает вечно очищенный до конца кальпы. Это немного разные виды реализации. Первое присуще чистым джняни, чистым йоги, самадхи, пустоты. Второе присуще тантристам. Третье присуще бхактам. Немного разные виды реализации. Первое это саюджа мукти. Вторая – это сарупья мукти. Аромат сахара – это иллюзорное тело в облике божества. Третья – это салокья мукти. Фактически это соответствует трем просветленным телам, где акцент идет на тело мудрости, где акцент идет на тело проявления богатства, форм, пранавдеха, и где акцент идет на ситхадеха, на тело проявления. Но по сути, в правильной практике реализуются все эти аспекты, когда вы сами становитесь сахаром, аспект сад, когда вы чувствуете аромат сахара, аспект чит, и когда вы чувствуете, что вы наслаждаетесь этим сахаром, аспект аманды.
Так поклоняющиеся ощущают, что высшая радость больше в любви к Богу, чем в становлении к Богу, чем в становлении Богом.
Становление Богом означает реализовать аспект недвойственной пустоты. Любовь к Богу означает реализовать аспект переживания проявления Его энергии. Для того, чтобы реализовать кайвалья мукти или саюджа мукти, нужно растворять свое эго без остатка. Входить в самое тонкое, непроявленное. Для того, чтобы переживать Его энергию, нужна определенная другая энергия, потому что только энергия может переживать энергию. Это означает, есть джива определенная, игровая форма, есть облик божества, есть иллюзорное тело, есть проявление, есть манифестация. То есть это путь тантризма. В глубине она является пустотным недвойственным переживанием, но она проявляется как энергия, она испытывает эту энергию, испытывает эту божественную любовь. И это именно метод тантры, метод амутара тантры, соединяющий сансару и нирвану, пустоту и форму.
Бог полностью позаботился о преданном. «Я твой», — говорит такой преданный. Эта самоотдача означает абсолютную любовь к одному Богу. У преданного нет ничего, кроме сознания Бога. Даже вопреки своим собственным желаниям, преданный станет един с Богом и потеряет свою индивидуальность.
Идущий по пути бхакти преданности реализовывает иллюзорное тело в этом теле. То есть он реализует, начинает ситха-деха. Если джняни, раджа-йогин начинает джняна-деха, с постижения пустоты, недвойственности, ниргура, ниргуна, ниракара, татватита, брахмана, безличного абсолюта тонкого, то тот, кто идет путем самоотдачи, путем полной преданности, начинает наоборот, реализовывает это тело как иллюзорное, непрерывно преданное Богу, как ситхадеха, он узнает это тело как ситхадеха, которое неразрывно связано со Всевышним Источником и играет, только служит.
Таким образом, он потеряет свою индивидуальность. Это закон бытия. Высшая истина есть абсолют. И душа поднимается через различные стадии сознания, пока не достигнет абсолютного совершенства, когда она станет идентичной с Богом. Это кульминация всего стремления и любви. Имеется бесчисленное множество стихов Бхагавад-гити и Бхагавати, утверждающих истину, что самоотдача есть единственный путь для достижения Всевышнего. Кришна учит Арджуну, что одна лишь полная и исключительная самоотдача может дать ему мир и освободить его от всех грехов. Тот, кто изучает Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам, придет к заключению, что очень важна полная самоотдача. Жертвующий собой достигает уничтожения индивидуального сознания и обретает абсолютное сознание. Это равнозначно нирвикальпа самадхи.
В традиции бхакти-йоги самоотдача происходит без понимания недвойственного аспекта. По нашим меркам такая самоотдача, но она ведет к салокья мукти, сарупья мукти, самипья мукти. Но аспект саюджи мукти упускается. Более того, бхактов, вишишта-двайты и двайты, саюджи мукти оно пугает. Они не знают, как к ним подходить и что с ним делать. Согласно учению Анутара-тантры, реализовываются все типы мукти. И самоотдача, она включает реализацию аспекта саюджи-мукти, поэтому она гораздо более высокая. Она не связана с самоотдачей в какой-либо расе, с самоотдачей иштадевати, имеющему форме в какой-либо локе. Потому что предел самоотдачи бхакти следующих вишишта-двайти-двайти, это там Галока Вриндавана, верхний астральный мир. С нашей точки зрения, это не является кульминацией освобождения. Самоотдача должна обязательно включать ниргуна бхакти, поклонение недвойственному, поклонение бесформенному, самоотдачу бесформенному, реализацию бесформенного, кайвали самадхи, кайвали мукти или сахадж самадхи, ниргуна сахадж самадхи. А затем уже нисходящее опускание и проявление более двойственных форм. Там формы иштадеванты, небесные миры, лилы и прочее. Принципиальный момент учения Анутара Тантры Ситха. Чем оно, допустим, отличается от вайшнавизма? Вайшнав не надо говорить только.
Преданный взмывает в состоянии высочайшей махабхавы и сливается с Богом. Волны в океане утихают. Искра становится единой с огнем. Луч поглощается солнцем. Ум растворяется в атмане. Индивидуальность теряет себя в абсолюте. Преданный становится единым с Богом. Мирское сознание исчезает во вселенском сознании. Человек становится Богом, и смертный становится бессмертным.